Радио «Свобода».
В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 22 июня, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. И, как всегда, мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В России отмечают годовщину начала Великой Отечественной войны. Москва призывает иракских экстремистов сохранить жизнь заложникам. Вновь обострились отношения между Грузией и Абхазией. В России сегодня день памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов человек. В Москве минувшей ночью участники молодежных движений возложили цветы и зажгли свечи около всех посольств государств бывших республик СССР. Ранним утром у могил неизвестного солдата тысячи человек почтили павших минутой молчания. Акции в память о погибших проходят сегодня не только в России, но и в Беларуси, Казахстане и на Украине. Россия призвала иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. Заявление Министерства иностранных дел России появилось после информации о том, что группировка Совет Маджахедов намерена убить заложников, говорит представитель МИДа Михаил Камынин.
Мы вновь решительно призываем похитителей не допустить непоправимого и сохранить жизнь наших людей. Ведь речь идет о представителях российского народа, о представителях страны России, которая никогда и нигде не вела войну против ислама. Кроме того, один из российских граждан, оказавшихся в заложниках, является мусульманином. Мы также обращаем внимание похитителей на настойчивые призывы самых высоких авторитетов исламского мира, которые настаивают на скорейшем освобождении наших граждан.
Заявил Радио «Свобода» представитель МИДа России. 21 июня истек срок ультиматума, выдвинутого группировкой. Она требовала в обмен на жизнь заложников вывести российские войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. 4 сотрудника российского посольства в Багдаде были захвачены 3 июня. Еще один дипломат при нападении был убит. В Измайловском суде Москвы сегодня начинаются предварительные слушания по делу о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. 3 из 7 подсудимых обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью по мотивам национальной ненависти.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховной Раде Украины в среду объявлено о создании оранжевой коалиции. Юлия Тимошенко, лидер одной из вошедших в коалицию партий, заявила.
На встрече представителей 3 политических сил, которые формируют коалицию, мы согласовали окончательные детали соглашения. На сегодня можно сказать, что между нами нет разногласий.
У нас абсолютно не залишилось.
В четверг ожидается подписание коалиционного договора между пропрезидентской партией «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и соцпартией. Продолжение этой темы сразу после выпуска новостей в утреннем выпуске программы «Время свободы». Уголовное дело экс-кандидата в президенты Беларуси, одного из лидеров оппозиции Александра Козулина, передано в суд. Он обвиняется в злостном хулиганстве и нарушении общественного порядка. Козулину грозит лишение свободы сроком до 6 лет. Тбилиси резко негативно отреагировал на заявление лидера Абхазии о возможном минировании границы самопровозглашенной республики с Грузией. Госминистр Грузии Георгий Хаиндрава охарактеризовал заявление Сергея Багапша как направленное на срыв переговоров по урегулированию грузино-абхазского конфликта.
Радио «Свобода». Новости.
В случае, если при испытании северокорейской баллистической ракеты она пролетит над Японией, США расценит это как угрозу международной безопасности. Об этом заявил представитель США при ООН Джон Болтон. Он также призвал Китай оказать на КНДР давление, чтобы добиться отмены ее ракетных испытаний. В Вене состоялся саммит Евросоюз-США. Об его итогах рассказывает Дмитрий Атлас.
Конкретными итогами евроамериканского саммита в Вене стали выработка программы энергетического партнерства и принятие декларации о расширении сотрудничества в области высшего образования. Однако в центре переговоров оказались все же иные темы. Европейские лидеры намеревались в первую очередь обсудить с американским президентом ядерную программу Ирана и Северной Кореи, ситуацию в Ираке и вокруг военной тюрьмы в Гуантанамо. Выступая на пресс-конференции по окончании саммита, Джордж Буш признал наличие разногласий между Евросоюзом и США по ряду ключевых проблем. Достижение единства по основным вопросам – непростая задача, стоящая перед Америкой и Европой, заявил американский президент. Довольно неожиданно прозвучали слова Джорджа Буша о том, что он выступает за закрытие тюрьмы в Гуантанамо и за отправку заключенных в страны их проживания. Президент США призвал Иран как можно скорее, в течение недель, а не месяцев, ответить на недавнюю инициативу членов Совета Безопасности ООН и Германии. Дмитрий Атлас для Радио «Свобода».
Тем временем в Вене несколько сот студентов провели акцию протеста против приезда Джорджа Буша для участия в саммите ЕС-США. Это был фрагмент студенческой манифестации в Вене. Китайские ученые обнародовали информацию о том, что еще в ноябре 2003 года в стране умер человек, заразившийся птичьим гриппом. Это произошло за два года до того, как Пекин официально оповестил Всемирную организацию здравоохранения о появлении опасного вируса. Новая информация опубликована в китайском медицинском журнале. Власти хотели помешать публикации, но не успели. Правительственная делегация Молдавии отправляется в Москву для переговоров о поставках российского газа во второй половине 2006 года. В конце прошлого года «Газпром» предложил Молдавии приобретать газ по $160 за 1000 кубометров вместо прежних $80. Затем была достигнута временная договоренность о том, что до 1 июля Молдавия будет получать российский газ по цене $110 за 1000 кубометров. Молдавская делегация должна также представить «Газпрому» предложение по погашению долгов в размере около $780 миллионов. Международный астрономический союз утвердил название двух недавно открытых спутников Плутона. Название Никс и Гидра взяты из древнегреческой мифологии. Плутон – последняя неисследованная планета Солнечной системы. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В России отмечают годовщину начала Великой Отечественной войны. Москва призывает иракских экстремистов сохранить жизнь заложникам. Вновь обострились отношения между Грузией и Абхазией. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
По прогнозам синоптиков, на большей части европейской территории России погоду будет определять теплый антициклон. Так что будет малооблачно, без осадков и жарко. В Москве сегодня днем без осадков, температура 30-32 градуса. По области 28-33, ветер переменный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, днем так же, как и в Москве, 30-32.
8:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Опасен ли для мира российский военный экспорт? Китай намеревается послать пилотируемый космический корабль на Луну. Сегодня день памяти и скорби, 65-я годовщина начала Великой Отечественной войны.
Это главная тема нашего утреннего эфира. В течение ближайшего часа вы узнаете о том, как отметят этот день жители России, Украины и Белоруссии. И в продолжении темы вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Что для вас сегодня, 22 июня?
Я напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свободы», и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
На Украине сегодня ожидают подписания соглашения о создании демократической коалиции в составе блока Юлии Тимошенко, блока «Наша Украина» и соцпартии. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Вечером в среду Совет партии «Наша Украина» поддержал создание оранжевой коалиции. Аналогичное решение принято и другими партиями, входящими в пропрезидентский блок. Таким образом, преодолен последний барьер для объявления о формировании парламентского большинства в составе трех оранжевых политических сил. Свои подписи под коалиционным соглашением лидеры блока Юлии Тимошенко, соцпартии и блока «Наша Украина» возможно поставят сегодня утром до открытия очередного заседания Верховной Рады. Согласно достигнутым накануне договоренностям, 10 портфелей в правительстве и премьерское кресло получит блок Тимошенко. Социалистам достанутся 4 министерских портфеля, включая и пост первого вице-премьера. А блок «Наша Украина» получит 8 министерских портфелей и должность спикера Верховной Рады. Известие о том, что тройка вплотную приблизилась к подписанию коалиционного соглашения, вызвало гневную реакцию партии регионов. Выступая с парламентской трибуны, один из ее лидеров, Евгений Кушнарев, заявил, что «Оранжевый альянс» не сможет ни объединить страну, ни решить ее экономические проблемы.
Мы оставляем, уважаемые коллеги, за вами право создать новую оранжевую коалицию. Мы не препятствуем этому, но мы заявляем, что мы не верим в вашу возможность решить исторические задачи, объединить Украину, поднять экономику и улучшить жизнь людей.
Ожидается, что уже второй раз со времени президентства Виктора Ющенко премьер-министром Украины станет Юлия Тимошенко. В минувшем году она занимала этот пост 7 месяцев. О нынешних премьерских перспективах Тимошенко говорит политолог Константин Бондаренко.
Если она не учтет своих ошибок, которые она продемонстрировала во время предыдущего премьерства, то я думаю, что ее премьерство будет не более долговечным, чем, например, полгода. Все-таки осенью нас ожидают серьезные потрясения. К этим потрясениям необходимо быть готовыми. Потрясения, в первую очередь, в экономике, в экономической сфере. И поэтому я думаю, что если Юлия Тимошенко нацелена на серьезную конструктивную работу, тогда она должна определить программу антикризисных действий.
Очевидно, что в случае назначения Тимошенко главой кабинета ее ожидают не только серьезные экономические вызовы, связанные в частности с очередным повышением России цен на энергоносители, но и нелегкая борьба за власть со своими партнерами по оранжевой коалиции. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Восемь часов 11 минут в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Наташа, сегодня годовщина начала Великой Отечественной войны. Что об этом пишут газеты?
Газеты пишут, я бы хотела еще коснуться темы, которой вы задаете вопрос, что для вас, да, 22 июня. Я бы хотела отметить, что лично для меня, позволю себе это мой дедушка, который пришел раненым с войны в 42-м, но так и не смог дожить до победы, он умер от ран и голода, и моя мама, которая также тяжело, она была старшей в семье и тяжело переживала. И главное воспоминание, которое, наверное, всю жизнь останется и у нее, и у меня, это как они собирали зимой гнилую картошку и ели ее. Ну, теперь к прессе. Лучшие свидетельства войны, пишут «Время новостей», это письма. И неважно, написаны они маршалом или солдатом. Именно эти клочки бумаги лучше всего передают атмосферу тех дней. Чувствуется в них и влияние мощной тогда пропаганды, и боязнь сказать что-нибудь не то, чтобы придирчивый цензор не положил глаз. Но видно и искреннее желание победить, вернуться к семье. Есть в них неподдельная любовь к родине, чего сегодня многие почему-то стесняются, относятся к излишне высоким словам. Майор в отставке Юрий Соломонович Лурье уже много лет собирает письма с фронта, и сегодня он предлагает эти свидетельства первых месяцев войны. Время новостей публикует отрывки, приведу их я. К примеру, письмо маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Ивана Якубовского. Вот что он писал в декабре 41-го. «Я чувствую себя хорошо, здоров и силен. Можешь меня поздравить, это письмо к жене. Я сейчас майор, по работе имею большое повышение, замкомандира бригады. До того времени командовал полком. Ни один полк немцев разгромил со своими бойцами. Особенно это было на своей родине, в Белоруссии. Но это все только ягодки. Мы им сейчас основательно даем. И недалек тот день, когда так дадим, что им места не будет в своем зверинце. Разгромим бандитов и легче жить будем. Отомстим им за все то, что они сделали над нашими городами и народом. Крепко целую своих милых детей, милую Зиночку, твой Иван». Еще одно письмо уже в марте 42-го. «Шлю вам свой сердечный отцовский привет с фронта Великой Отечественной и желаю счастливой жизни. Я здоров и чувствую себя хорошо. Громлю германских бандитов. Милые детки, пусть растут такие же сильные, как их папа. Работаю на совесть, сама знаешь мою прилежность к работе». Так писал Иван Якубовский жене в 42-м. Яков Земский в июле 41-го года добровольно ушел в народное ополчение Красной Пресни Москвы. Письмо его примерно конца августа 41-го года. Он пишет: «Я сейчас нахожусь в прифронтовой полосе. Нам пока никому не разрешают писать письма о нашем нахождении. Подготовка нас в основном прошла. Мне присвоено звание «пулеметчик номер 2». Стрельбу сдал на отлично, имею две благодарности. Так, вообще-то, очень трудно. Спать приходится по 2-3 часа в сутки. Кормят, похвастаться нечем. Возможно, на днях я сумею послать подробное письмо о себе». И вот еще одно его письмо незадолго до гибели в марте 42-го. «Здравствуй, дорогая Анечка, сыночек Левочка. В прошедшем месяце написал вам письмо. Надеюсь, что вы его получали, но не имеете возможности написать мне ответ. Но недалек тот час, когда я от вас также получу ответ». Еще одно пронзительное письмо сегодня публикуют «Известия». Хочу его привести. «Дорогие мои сыночки Валера и Вова», это пишет Чиков,
ветеран. Когда вы вырастете большими, прочитаете это письмо. Я пишу его на передовой. Если я не вернусь домой, вам не придется краснеть за своего папанька. Вы можете говорить своим друзьям. Отец погиб на войне, верной присяге и родине. Помните, что в смертельной схватке с врагом я кровью завоевал вам право на жизнь. В войне рано или поздно придет конец. Уверен, что мир будет для вас долгим. Хочу, чтобы вы любили и слушали всегда свою мать. Вот такие пронзительные письма сегодня в прессе.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве 9:15. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня день памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война. Москва призвала иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. В Измайловском суде Москвы начинается предварительное слушание по делу о нападении на Заура Тутова. Уголовное дело экс-кандидата в президенты Беларуси, одного из лидеров оппозиции Александра Козулина, передано в суд. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Чем дальше от начала войны, тем больше вопросов, кто виноват в жесточайших потерях. Почему Красная Армия, имея численное превосходство в технике, была почти разгромлена за первые дни войны? Участвует журналист Леонид Млечин и писатель Виктор Суворов. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И что ж, видимо, снова к футболу.
Да, Никита, вчера на чемпионате мира завершился групповой турнир в группах С и Д. Во Франкфурте сборные Аргентины и Голландии сыграли в ничью 0-0. Этот результат вывел Аргентину на первое место в группе С. Она, как и Голландия, набрала 7 очков, но у нее лучше разных забитых и пропущенных мячей. В другом матче этой группы в Мюнхене сборная Кот-д'Ивуара выиграла у команды Сербии и Черногории 3-2. Мячи забили Жигич и Илич у Сербии и Черногории, Диндан 2 и Калу у Кот-д'Ивуара. Эта команда заняла третье место, набрав 3 очка. Сербия и Черногория проиграла все 3 встречи и осталась последней. В группе Д в Гельзенкирхене сборная Португалии выиграла у команды Мексики 2-1. У Португалии отличились Маниши и Симао Самброза, у Мексики Фонсека. Набрав 9 очков, Португалия заняла первое место. У Мексики осталось 4 очка, и эта команда стала в итоге второй. В другой встрече, которая прошла в Лейпциге, Иран и Ангола сыграли в ничью 1-1. Голы забили у Ирана Бактериазаде, у Анголы Флавио. Ангола набрала 2 очка и осталась на третьем месте, а сборная Ирана с одним очком четвертая. В итоге в 1/8 финала Аргентина сыграет с Мексикой, а Голландия с Португалией. На женском теннисном турнире в Уэстборне в среду две россиянки вышли в четвертьфинал. Елена Лиховцева победила американку Шанэ Перри 4-6, 6-1, 6-3. Анастасия Мыскина одолела другую представительницу США Джилл Крейбес 6-4, 6-4. Вера Душевина встречалась с немкой Анной Леной Гринефельд и проиграла в двух сетах. А Вера Звонарева играла против бельгийки Ким Клейстерс и при счете 3-0 в пользу Ким в первом сете из-за травмы отказалась продолжить встречу. Еще одна представительница России Елена Дементьева на турнире в Херцогенбосхе нанесла поражение своей соотечественнице Елене Весниной 6-1, 4-6, 6-4. На международном шахматном турнире 18-й категории, который проходит в Крыму, Фаросе, в среду были сыграны партии 5-го тура. Лидер соревнований Виарел Балаган из Молдавии одержал победу над Пенталом Харикришной из Индии и набрал 4 очка. Выиграл свою встречу и россиянин Сергей Рублевский у украинца Андрея Волокитина, что позволило ему выйти на второе место, имея в активе 3,5 очка. И по 3 очка набрали Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана, украинец Василий Иванчук, еще один представитель России, Александр Грищук и Алексей Широв, представляющие Испанию. Все они в 5-м туре сыграли со своими соперниками в ничью. Сегодня будут сыграны партии 6-го тура. На теннисных турнирах в Англии и Голландии состоятся четвертьфиналы, а на чемпионате мира по футболу в Германии определятся участники плей-офф в группах Е и Ф. В группе Е сыграют Италия, Чехия и Того, США. Все команды имеют шансы на попадание в 1/8 финала. В группе Ф Бразилия, обеспечившая себе место в плей-офф, сыграет с Японией, а Австралия с Хорватией. Отмечу, что и в этой группе пока ни один из участников не потерял надежды на выход в следующий круг.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
8:19. Вы слушаете радио «Свобода». Как известно, на всеобщих выборах в Словакии победу одержала социал-демократическая партия «Смер», и правительство попытается сформировать ее лидер Роберт Фицо. Но поскольку по результатам выборов правительство может быть только коалиционным, задача будет не из легких. Мой коллега Ефим Фиштейн анализирует ситуацию в Словакии в своем материале.
Роберт Фицо уже заявил, что новое правительство под его руководством будет ориентировано налево от центра. Проблема в том, что в новом парламенте Словакии других левых партий, кроме самого Смера, нет и не предвидится. Приглашать в правительство крайних националистов вроде бы по европейским меркам неприлично. Остальные партии работали в уходящем правоцентристском правительстве и ответственны за болезненные реформы, которые Фицо как раз намерен отменить. И начнем с ситуационной зарисовки, которую нам из Братиславы прислала Инна Земляная.
Во вторник начались активные переговоры между Смером социальной демократией и другими политическими партиями о возможных вариантах нового правительства. Социолог Павел Гаулик из агентства МВК говорит о реальных возможностях.
Коалиция
не будет политически однородной. В ней будут как левые, так и правые партии. Комбинаций несколько, но вероятнее всего без Смера социальной демократии правительство создано не будет. Чаще всего упоминается коалиция Смер, христианско-демократическое движение и партия венгерской коалиции. Надо отметить, что христианские демократы и представители венгерского меньшинства в Словакии входили в состав правительства премьера Микулаша Дзуинды. По мнению аналитиков, эта коалиция была бы самой стабильной и способствовала бы сохранению социально-экономических реформ, начатых предыдущим правительством. Переговоры между партиями, прошедшими в парламент, будут продолжительными. Для формирования нового правительства страны, возможно, понадобится более месяца. Все будет зависеть от желания политиков идти на компромиссы. Инна Земляная для радио «Свобода». Братислава.
Одну существенную перемену выборы уже принесли. В Словакии, которую до самого последнего времени отличало наличие большого количества мелких партий без четко выраженных политических характеристик, складывается вполне стандартная ситуация. Поле распадается на правых и левых, а силы разделяются примерно пополам. Что думает об этом профессор политологии Мартин Бутора?
С одной стороны, на этих выборах действительно между правыми и левыми прошел резкий водораздел. Но, с другой стороны, Словакия еще долго не будет в этом отношении «нормальной» в кавычках европейской страной. Для этого есть достаточно простое объяснение. В нашей стране есть и другие водоразделы, кроме идеологических, например, этнические. У нас есть партии, представляющие интересы этнических меньшинств, и у них есть избиратели, которые делают свой выбор исключительно по признаку этнической принадлежности. Есть у нас религиозные партии, проповедующие консервативные ценности. Я не нахожу в этом ничего предосудительного и нестандартного. Это вполне соответствует сложной реальности словацкого общества,
считает профессор Мартин Бутора из Братиславского института общественных проблем.
С ним беседовал Ефим Фиштейн.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Американским морским пехотинцам может грозить смертная казнь за убийство иракца. Опасен ли для мира российский военный экспорт? Ученые ожидают гигантское землетрясение в Калифорнии. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Целый набор обвинений, в том числе предумышленное убийство, был предъявлен в среду 8 американским военнослужащим, подозреваемым в убийстве иракца. Адвокаты обвиняемых говорят, что некоторые признания были выбиты из их клиентов. Рассказывает Алан Давыдов.
7 американским морским пехотинцам и 1 военному моряку предъявлено обвинение в похищении и убийстве гражданского лица в Ираке. Об этом сообщило в среду командование корпуса морской пехоты на базе Кэмп Пендлтон в Калифорнии. Согласно материалам обвинения, 2 месяца назад группа американских военнослужащих в Ираке выволокла безоружного человека из его дома в селении Хамдания и застрелила при отсутствии с его стороны каких-либо провоцирующих действий. По некоторым сведениям, 54-летний иракский мужчина был застрелен американскими солдатами за отказ стать их осведомителем. Позднее обвиняемые якобы предлагали родственникам убитого деньги в обмен за отзыв жалобы о произошедшем. На пресс-конференции по поводу предъявленных обвинений выступил начальник штаба западной группировки морской пехоты подполковник Стюарт Наварре. Несмотря на предъявленные этим людям обвинения, они считаются невиновными до тех пор, пока не будет доказано обратное. Все американские военнослужащие прошли правовую подготовку на случай действий в условиях вооруженного конфликта, и от них ожидается полное соответствие этим стандартам. Корпус морской пехоты очень серьезно относится к обвинениям военнослужащих в нарушениях и считает своим долгом тщательно их расследовать. Мы будем постоянно информировать Конгресс и общественность о ходе суда и расследования. Разбирательство будет честным и беспристрастным, в полном соответствии с основами военного правосудия. Это дело проходит отдельно от еще одного расследуемого громкого дела о предполагаемом убийстве другой группы морских пехотинцев 24 иракских гражданских лиц в Хадите в ноябре прошлого года. В случае, по крайней мере, те, которые стали достоянием гласности, буквально единичные. Отец одного из обвиняемых, Джон Джотко, говорит, что никогда не поверит, что его сын, тоже Джон, мог участвовать в убийстве невиновного человека. По мнению военного аналитика, бригадного генерала Дэвида Грейнджа, война сама по себе ожесточает людей и полностью исключить случаи неподобающего отношения к мирному населению невозможно. Наши военнослужащие в целом приучены к более высоким стандартам уважения к человеческой жизни, чем большинство их противников. Но согласитесь, трудно сохранять спокойствие и не думать о возмездии, когда твоих товарищей, солдат в Ираке, похищают, пытают и варварски умерщвляют. Думаю, что нашим офицерам и сержантам весьма трудно убеждать подчиненных в необходимости контролировать свои чувства и быть выше их. На днях командующий корпусом морской пехоты США генерал Майкл Хейджи проинспектировал в Ираке соблюдение его подчиненными этических стандартов в этой стране. После поездки генерал Хейджи заявил, что несет личную ответственность в связи с обвинениями в адрес морских пехотинцев после того, что произошло в Хадите и Хамдании.
Рассказывал Алан Давыдов. Чем могут грозить миру рекордные поставки российского оружия иностранным клиентам? Этот вопрос задают и американские аналитики, и официальный Вашингтон. Рассказывает Ян Рунов.
Российские ракеты покупают Сирия и Иран, боевые самолеты – Венесуэла и Мьянмар, вертолеты – Судан. В то время как страны Европейского Союза спорят, смягчить ли эмбарго на поставки оружия Китаю, введенное после расстрела демонстрантов на площади Тяньаньмэнь, Россия продает Пекину вооружений на миллиарды долларов. Пока Белый дом пытается уговорить Конгресс дать согласие на американо-индийское ядерное сотрудничество, а Конгресс против, поскольку Индия в нарушении обязательств стала ядерной державой, Россия заканчивает в Индии строительство двух атомных электростанций. Глава государственной российской компании «Рособоронэкспорт» назвал такой подход деловым прагматизмом. Однако этот российский прагматизм подвергается международной критике. Об этом говорит Денис Маслов, аналитик из американской исследовательской евразийской группы, специалист по России. Экспорт оружия – весьма прибыльная область международной торговли. Россия становится очень крупным поставщиком на мировом рынке. При президенте Путине государство стало монополистом экспортной торговли оружием. Отрицательную реакцию у Соединенных Штатов и у стран Западной Европы вызывает то, что Россия поставляет оружие режимам, недружественным Западу и поддерживающим терроризм. У России с этими странами иные отношения, чем у Соединенных Штатов и их европейских союзников. Это был Денис Маслов из американской политико-аналитической организации «Евразийская группа». Критически отзывается о российском военном экспорте международная организация ЯНСА, выступающая за контроль над оружием. Она утверждает, что Россия продает вооружение странам, в которых не соблюдаются права человека и гуманитарные законы. Особое беспокойство вызывает план строительства завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле. Соединенные Штаты опасаются, что этими автоматами Венесуэла будет вооружать антиправительственных повстанцев в латиноамериканских странах. Автоматы Калашников находятся на вооружении различных террористических и повстанческих групп от Афганистана до Сомали. Эксперты замечают, что Кремль рассчитывает с помощью очень активной консолидации военной промышленности сделать экспорт оружия краеугольным камнем системы, создаваемого ныне Кремлем, государственного капитализма.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Китай намеревается послать пилотируемый космический корабль на Луну. Сегодня день памяти и скорби, 65-я годовщина начала Великой Отечественной войны.
И это главная тема нашего утреннего эфира. Репортаж на эту тему вы услышите буквально через несколько минут. И я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а что для вас сегодня, эта дата 22 июня? И мы вернемся к вашим сообщениям тоже через несколько минут.
Сегодня в час дня на волнах Радио Свобода передача «С христианской точки зрения» будет посвящена балету. В Москве сейчас идет балет «Мартин Лютер», и в передаче примут участие люди, готовившие его постановку и участвующие в нем. Ведет передачу Яков Кротов. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня день памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов человек. В Москве минувшей ночью участники молодежных движений возложили цветы и зажгли свечи около всех посольств государств бывших республик СССР. У могилы неизвестного солдата рано утром около 2000 человек почтили память павших минуты молчания. Россия призвала иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. Заявление МИД России появилось после информации о том, что группировка «Совет Моджахедов» намерена убить заложников. В Измайловском суде Москвы сегодня начинаются предварительные слушания по делу о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Трое из семи подсудимых обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью по мотивам национальной ненависти. На Украине сегодня ожидают подписания соглашения о парламентской коалиции блока Юлии Тимошенко, блока «Наша Украина» Виктора Ющенко и соцпартии. Уголовное дело экс-кандидата в президенты Беларуси и одного из лидеров оппозиции Александра Козулина передано в суд. Он обвиняется в злостном хулиганстве. Ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет. Тбилиси резко негативно отреагировал на заявление лидера Абхазии о возможном минировании границы самопровозглашенной республики с Грузией. Госминистр Грузии Георгий Хаиндрава охарактеризовал заявление Сергея Багапши как направленное на срыв переговоров по урегулированию грузино-абхазского конфликта. В случае, если при испытании северокорейской баллистической ракеты она пролетит над Японией, США расценит это как угрозу международной безопасности. Об этом заявил представитель США при ООН Джон Болтон. Президент США Джордж Буш высказался за закрытие военной тюрьмы на базе в Гуантанамо, где содержат подозреваемых в терроризме. Об этом Буш заявил после саммита ЕС-США в Вене. На севере Румынии в результате оползней погибли 5 человек, 9, в том числе 2 детей, числятся пропавшими без вести. Международный астрономический союз утвердил название 2 недавно открытых спутников Плутона. Названия Никс и Гидра взяты из древнегреческой мифологии.
Что касается погоды, на большей части европейской территории России ее будет определять теплый антициклон, так что будет малооблачно, без осадков и жарко. В Москве сегодня днем также без осадков, температура 30-32 градуса, по области 28-33. Ветер переменный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, днем так же, как и в Москве, 30-32.
8:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Каждый год в Белгороде 22 июня проходит акция «Самый длинный день в году». Здесь зажигают поминальные свечи и отдают долг памяти тем, кто погиб в Великой Отечественной войне. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Оксана Быкова.
В Белгороде в 4 часа утра около музея диорамы «Курская битва. Белгородское направление» собрались ветераны Великой Отечественной войны, среднее поколение, опаленное войной, и молодые люди. Так началась акция «Самый длинный день в году», которая проходит ежегодно. Ее проводит Белгородский музей «Диорама», говорит старший научный сотрудник музея Ольга Квитко.
Эту акцию мы проводим в нашем городе с 2004 года. Постепенно мы шли к идее ее проведения. Ежегодно мы проводили мемориальные мероприятия, которые начинались в полдень, но постепенно пришли к осознанию того, что самый длинный день в году, героико-патриотическую акцию, мы должны начинать именно час начала Великой Отечественной войны. Психологи говорят о том, что понятия разум и чувства различны. Вы можете умом понимать катастрофу войны, но при этом не сопереживать. Иное дело, когда к нам приходят белгородцы, участники нашей акции. Вы слышите, как поют птицы, начинается новый день жизни, и вот перед вашими глазами в этот миг проходят кадры военной хроники. И восприятие этой трагической даты вы истории совсем иное.
К зданию музея диорамы ранним утром пришли не только жители близлежащих домов и кварталов, но и те, кто проживает в отдаленных районах города. Для них были специально организованы автобусы, которые стали курсировать в направлении к музею диораме с 3 часов утра. Акция «Самый длинный день в году» началась литературно-музыкальной композицией с участием хора ветеранов.
В этот день мы зажигаем свечи, их 1418. Эти свечи в память о каждом дне войны. Это православная традиция в память об убиенных зажигать свечи. И те, кто приходят к зданию музея в этот предрассветный час, они зажигают свечи в память своих погибших.
В 4:30 утра участники акции отправились на Соборную площадь, где зажжен вечный огонь в память о павших в боях Великой Отечественной войны. Белгородцы возложили цветы к подножию памятника. Звучала поминальная молитва. Поминали всех, кто пал в боях Великой Отечественной и был убит во время оккупации немецко-фашистской Германии. Белгородская земля известна тем, что здесь в 1943 году произошла жестокая битва на Прохоровском поле, которая увенчалась победой и имела большое значение в истории Великой Отечественной войны. Оксана Быкова для Радио Свобода, Белгород.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Что для вас сегодня, 22 июня? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Алексей Завьялов обратился к жителям Вологды.
22 июня – это дата достаточно памятная. У меня дед пришел с войны без ноги, всю оставшуюся жизнь прожил как настоящий герой. Построил дом, будучи уже инвалидом, без ноги, вырастил 3 сыновей и до конца своих дней вел достойную жизнь. Поэтому сейчас, когда видишь ветеранов, даже не в дни там, 9 мая, 22 июня, на глазах слезы наворачиваются этим людям. Не отдали должное.
Для меня лично это дед, прошедший всю войну. Собственно говоря, второй дед, погибший в первые же годы войны, призванный. Собственно говоря, мы в то поколение, которое живем за счет их. Не надо думать о том, что прошла Великая Отечественная война. Мы ее вспоминаем в основном только по 9 мая.
Только дата начала войны. Больше 9 мая праздник. Он такой, он по-настоящему всенародный, всероссийский, любимый. А 22 июня, ну, просто день. Чтобы все помнили, что в этот день началась война.
22 июня – это эмоции и обилие вопросов. Какую роль на самом деле играл Советский Союз до начала войны? Было достаточно много оперативных данных о том, что война начнется. Иногда мне кажется, что мы выиграли войну не благодаря руководству того же Сталина, а вопреки. И очень жалко, что так много людей полегло, в том числе мой дед под Новороссийском.
Это уже все очень далеко, и поэтому чувств таких особых никаких нет. Вот именно с началом войны. К тому же это начало войны только для России, а фактически война началась еще намного раньше. Там уже 9 мая, когда вот эти все празднования, это да.
Чувство страха, как вот началась война, как люди вот это все узнавали. Ну, конечно, героизм людей, потому что как бы выстояли, смогли защитить наше отечество.
А вашей семьи коснулось как-то это?
Бабушка, дедушка, одни живы, одни бабушка, дедушка умерли. Там на войне, да.
Я как раз в это время ведь уже была, мне же 78 лет, когда объявили войну. Все плакали, знали, что это такое. Это трудное время, трудно забыть. Я пошла с 15 лет работать уже на железную дорогу. Приходим, фуфайка, валенки не по ноге. Но, слушайте, весело, там гармошка играет, понимаете, из болью, потому что люди у меня тоже погибли, родственники. И в то же время вот народ был такой хороший.
Дата, конечно, скорбная. У меня вот дед, мы вместе живем в одной квартире, ему 80 лет. Прошел войну до победы, до конца. Он не любит про войну вспоминать, даже 9 мая. Рассказывает с неохотой.
Скорбная дата. Воскресный день. Ничего не подозревающие люди вдруг узнали, что началась война. Не приведи, Господи, кому-нибудь еще узнать. Моей семье это коснулось. У меня погиб дед. Он был генерал-майором от артиллерии Красильников. Илья Данилович. Он погиб в Мурманске. Есть такая еще книга написана, «У хладных скал» называется.
Так жители Вологды отвечали на вопрос, что для вас сегодня значит 22 июня. Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
И этот же вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям, и у нас есть еще несколько сообщений. Прекрасно помню, мне было 7 лет, но я уже была сирота, родители погибли в 1937 году, всю войну с бабушкой прожили в голодной Москве, пишет наша слушательница Ирина из Москвы. Я воевал командиром десантного взвода, вспоминаю стихи тогдашнего поэта «Будь проклят, ты передний край, ты вмерзшая в снега пехота», Владимир Чудов, Москва. Мы благодарим всех, кто сегодня отвечал нам на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Многоразовый космический корабль NASA Discovery будет запущен в космос 1 июля 2006 года. Это второй запуск шаттла. Его экипаж включает 7 человек, из них 2 женщины. Командир корабля Стив Линдси. Шаттл доставит космонавтов на Международную космическую станцию. Миссия продлится 12 дней. В ее задачи входит доставка на МКС грузов и третьего члена постоянной экспедиции, а также проверка нового оборудования и техники с целью увеличения безопасности полетов. Кроме того, экипаж произведет 2 выхода в открытый космос, во время которых запланировано проведение ремонтных работ на МКС. Международная группа исследователей под руководством Джорджа Паркса из Калифорнийского университета в Беркли открыла новый интересный феномен. Солнечный ветер при столкновении с магнитосферой Земли образует пузыри. Данные были получены спутниками исследовательских программ Double Star и Cluster Европейского космического агентства. Пузыри представляют собой зоны пониженного давления, в которых плотность вещества в 10 раз меньше плотности окружающего ветра, а температура увеличивается со 100 тысяч до 10 миллионов градусов. Их размер около 1000 километров, а живут они в среднем 10 секунд. Они расположены на высоте 13-19 земных радиусов от поверхности Земли. За время прохождения орбиты спутник пролетает от 20 до 40 подобных аномальных зон. Китай заявил, что намерен послать пилотируемый космический корабль на Луну в 2024 году. Это часть программы лунных исследований, которая начинается в марте следующего года с запуска беспилотного зонда. В 2017 году планируется старт беспилотного аппарата, который соберет образцы лунных пород и вернется с ними на Землю. В 2003 году Китай стал третьей страной мира, запустившей в космос человека на борту собственного космического корабля. В октябре 2005 года в космос отправились еще 2 китайских космонавта. Американские и японские ученые под руководством Джеффа Фокса, директора интегральной программы бурения океанского дна, получили и проанализировали образцы земной коры из глубинной скважины на дне Тихого океана. Скважина расположена в 650 километрах от Тихоокеанского побережья Коста-Рики. Ее глубина более 1600 метров. Ранее человечество никогда не добиралось до таких глубин на океаническом дне. Образцы составлены из магматической породы габбро. По современным представлениям, это магма, застывшая 15 миллионов лет назад. Исследования строения Земли с помощью уникальной скважины будут продолжены. Очередной этап бурения намечен на 2009 год.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8 часов 42 минуты. Наша программа продолжит обзор российской прессы. У микрофона Наталья Япончина.
Здравствуйте еще раз. Вчера мы рассказывали о том, что профессор Александр Кобринский из Санкт-Петербурга подал жалобу в Верховный суд России, который требовал признать незаконным постановление правительства России 2003 года, которое устанавливает правила перемещения автомобилей на штрафстоянке. Так вот, публикация в «Коммерсанте» под названием «Автовладельцы отправились в эвакуацию» сообщает о том, что Верховный суд отклонил эту жалобу. Кобринский пытался доказать, что это понятие фактически означает законодательно запрещенную эвакуацию, а его применение на практике приводит к вымогательствам. Суд же счел доводы профессора неубедительными. Дело в том, что в законодательстве существует давняя коллизия. Эвакуация на штрафстоянке, как и блокировка колес, прямо запрещена статьей 12.19 Кодекса об административных правонарушениях. Однако тем же кодексом разрешены задержание и перемещение автомобилей на спецстоянке, например, если они создают помеху движения или неисправны, или у водителя нет прав. Вот этой лазейкой и пользуются службы принудительной эвакуации, пишет «Коммерсант». А эксперты указывают, что решение Верховного суда не внесет ясности в российскую правоприменительную практику. Как говорит юрист коллегии правовой защиты автовладельцев Павел Акутов, в законодательстве не говорится, что такое эвакуация или перемещение, руль ли это снять или двигатель вытащить. В отличие, например, от закона о защите прав потребителя, где разъясняется, кто такой продавец и кто такой покупатель. Сам Кобринский заявил «Коммерсанту», что суд не решился противоречить правительству, это цитата, и добавил, что будет обжаловать решение в кассационной коллегии Верховного суда. А вот «Комсомольская правда» пишет, что Москва – город грубиянов. К такому выводу пришли американцы, протестировав на вежливость жителей 35 мегаполисов мира. Тест проводили журналисты американского журнала Reader's Digest. Проверка на любезность была незамысловата. Журналисты роняли под ноги случайному прохожему пачку бумаг и смотрели на реакцию, поможет собрать или нет. А также топтались у входа в здание с занятыми руками в ожидании доброго человека, который придержит для них дверь. Посчитали, сколько раз продавцы скажут им спасибо за покупку. Потом подвели итоги и вынесли вердикт, что хорошим манерам мир должен поучиться, у кого бы вы думали, конечно же, у Соединенных Штатов Америки. В Нью-Йорке оказалось больше всего вежливых людей. С лучшей стороны себя показали 80% участников такого испытания. А вот Москва заняла почетное 15-е место из 19 возможных. В столице России большинство участников теста протопали мимо терпящих бедствия корреспондентов и не одарили их простым человеческим спасибо за потраченные в магазине деньги. Тест на любезность прошли только 42% москвичей. Но тут стоит отметить, что после Москвы 16-м по списку идут Сеул, Южная Корея, 17-е Куала-Лумпур в Малайзии, и не очень любезные люди живут в Бухаресте, в Румынии. Вот так сегодня пишут газеты. Я же на этом завершаю свой обзор. Желаю всем приятного дня и побольше любезности.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Наталья Япончина. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война. Тбилиси резко негативно отреагировал на заявление лидера Абхазии о возможном минировании границы самопровозглашенной республики с Грузией. Президент США Джордж Буш высказался за закрытие военной тюрьмы на базе в Гуантанамо. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит нашу программу «Экономический обзор».
Россия уже в 2008-2009 году может вернуться к прогрессивной шкале налогообложения доходов частных лиц, заявил председатель Счетной палаты Сергей Степашин. Ранее министр финансов Алексей Кудрин и министр экономического развития Герман Греф говорили, что прогрессивная шкала подоходного налога может быть восстановлена в России лишь в долгосрочной перспективе. Сейчас в стране действует единая ставка подоходного налога в размере 13%, установленная в 2001 году. Компания «Иш-Авто», входящая в российскую промышленную группу «СОК», и южнокорейская «Киа Моторс», одно из подразделений компании «Хёндэ», подписали соглашение, предусматривающее организацию на заводе в Ижевске сборки модели «Киа Рио» третьего поколения. По сообщению группы «СОК», выпуск новой модели начнется до конца года. С августа 2005 года на Ижевском заводе собирают модель «Киа Спектра». В 2006 году их планируется выпустить 25 тысяч. Ведущие страны мира предоставили своим фермерам в 2005 году дотации на общую сумму $280 миллиардов. Такая поддержка подрывает основы конкурентной международной торговли и позволяет удерживать высокими цены на продукты питания в этих странах, отмечается в докладе Организации экономического сотрудничества и развития. Почти половина всей суммы, $134 миллиарда, пришлась на долю стран Европейского Союза, втрое больше, чем в Японии или Соединенных Штатах. В общих доходах местных фермеров в 2005 году доля правительственных субсидий составила в Европейском Союзе 32%, в Соединенных Штатах – 16%. Российский «Газпром» и венгерская нефтегазовая компания «МОЛ» обсуждают проект строительства ответвления до Венгрии газопровода «Голубой поток», проложенного по дну Черного моря из России в Турцию. Подписанное вчера в Будапеште соглашение предусматривает, что проект нового газопровода, условно называемого пока «южноевропейским», будет подготовлен в течение 3 лет.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля на сегодня 27 рублей 2 копейки за доллар США и 34 рубля 9 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит $1.27.
В среду у телецентра Останкино прошел марш активистов КПРФ и Яблоко в защиту свободы слова. О его значении в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» говорил Сергей Никитин, депутат Московской городской думы от КПРФ, один из организаторов акции. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
В чем была цель организаторов сегодняшней акции? Цель, она предельно простая. Мы считаем, что власть и единственная политическая сила при этой власти – Единая Россия, по сути дела, узурпировали право представлять политические идеи на центральном телевидении в первую очередь. Например, оппозиция имеет всего-навсего 2% от объема политических передач, а «Единая Россия» 91%. Это явная, так сказать, неравнозначность. И отсюда наш протест. Протест, так сказать, мы требуем, чтобы оппозиции допустили на телевидение для изложения своей позиции. Я думаю, это требование довольно совершенно справедливое, но, к сожалению, прошлогодние акции, которые проводились вот совместно разными представителями и КПРФ, и Яблоко, там тогда были и представители СПС в прошлом году, были какие-то обещания от руководства телевидения, но эти обещания остались обещаниями. Поэтому мы решили повторить эту акцию, имея в виду, что эта акция не первая и последняя, это начало, и если, ну, средства массовой информации и их руководство не прислушиваются голосу оппозиции, то будет продолжение нашего протеста, я бы даже сказал, так сказать, вплоть до, так сказать, жестких акций, в том числе и перекрытия трасс, ну и, так сказать, предполагаем, что и если, так сказать, нас не пустят на телевидение, то и работникам того же самого телевидения будет трудно проходить на свои рабочие места. И такие вещи могут быть. В конце концов, проблему нужно решать.
Ваш коллега, депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин, так объяснил мотивы своего участия в акции в Останкино.
Для нас Останкин – это сегодня символ. Я бы сказал, что вообще Останкинская телебашня стала таким символом наркотической зависимости общества от центрального телевидения. Это такая игла, на которую подсадили российского телезрителя для того, чтобы пичкать его неким таким пропагандистско-развлекательным месивом, чтобы парализовать его политическую волю и превратить его в неполноценное существо. Целые сюжеты вырезались из эфира с моим участием, с участием Григория Явлинского, например, от «Яблока», с участием представителей других партий. Были случаи, когда ко мне выезжала съемочная группа, и по дороге ей давали команду, чтобы она вернулась. И с этим сталкивается каждый политик, находящийся в так называемых «черных списках».
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
В Москве 8 часов 51 минута продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о попытках предотвратить раскол в американской епископальной церкви. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Лос-Анджелесу может угрожать катастрофическое землетрясение, предупреждает американский ученый. Он впервые на основании точных спутниковых наблюдений рассчитал, что в южной части геологического разлома Сан-Андреас, где сходятся Тихоокеанская и Североамериканская тектонические плиты, глубоко под землей скопилось гигантское количество энергии, которая ищет выхода. Когда она его найдет, а дату ученый назвать не может, мир столкнется с катаклизмом небывалых пропорций. Тектонические плиты могут сдвинуться на 7-10 метров, к чему это приведет, не знает никто. Землетрясение столетней давности, уничтожившее Сан-Франциско, было результатом 5-метрового сдвига тектонических плит. Финансовое неравенство между руководителями и подчиненными растет. Среднестатистический управляющий крупной американской фирмой зарабатывает в 262 раза больше среднего работника, чья зарплата составила 42 тысячи долларов в год. Проще говоря, начальник получает в день годовой доход подчиненного. Такую статистику опубликовал независимый Вашингтонский институт экономической политики. Оценка труда и вознаграждения капитанов индустрии начали взлетать в 60-х годах. Гигантские вознаграждения глав крупнейших корпораций, они достигли в прошлом году 860 миллионов долларов на человека, спровоцировали нечто подобное мятежу акционеров, требующих от советов директоров полных отчетов о зарплатах и льготах, предоставляемых управляющим, и увязывание их жалования с кривой движения курсов акций компании. Использование презерватива в 70% случаев предотвращает передачу вируса папилломы человека, который может привести к развитию рака шейки матки. Это показало исследование, проведенное американскими врачами. Использование презерватива в качестве защиты от вируса папилломы подвергалось сомнению на основании того, что любая царапина за пределами, защищенными латексом, может стать источником распространения вируса. Хотя этот тезис не был опровергнут в результате тестирования, чрезвычайно большой процент эффективности презервативов, по словам американских специалистов, говорит о том, что они должны стать другом тех, кто заботится о своем здоровье. Американская епископальная церковь, самая либеральная среди христианских деноминаций, она посвятила 2 года назад в епископский сан гомосексуалиста, а на днях она выбрала главой церкви женщину, протянула в среду оливковую ветвь своим собратьям по англиканской церкви. В ответ на обвинение в том, что ее эксперименты могут привести к расколу мировой англиканской церкви, американская епископальная церковь пообещала, что она воздержится от дальнейшего избрания в епископы пасторов нетрадиционной сексуальной ориентации, рассказывает Владимир Морозов.
Такой последней попыткой стала резолюция, принятая по настоянию уходящего вскоре со своего поста лидера епископальной церкви Фрэнка Грисвелда. Резолюция призывает проявить сдержанность при выдвижении на пост епископов людей так называемой нетрадиционной сексуальной ориентации. Во время дискуссии о правах геев и лесбиянок консерваторы пытались добиться запрета на избрание епископами этих, так сказать, нетрадиционалов. Именно это произошло в 2003 году, когда впервые за более чем 450 лет существования англиканской церкви в сан епископа был посвящен пастор из штата Нью-Гэмпшир Джин Робинсон, который уже долгое время открыто живет со своим партнером-мужчиной. Наша церковь отошла от исторических традиций христианства. Чтобы устранить эту ошибку, мы должны покаяться в совершенных грехах, подтвердить свою приверженность христианству и отменить решение 2003 года. Это говорит священник Дэвид Андерсон. Но протесты консерваторов потонули в море либеральных голосов. Наблюдатели отмечают быстрое поливение епископальной церкви. Всего 30 лет назад здесь разрешили посвящать в сан священника женщин. Сегодня дама в этой роли уже никого не удивляет, а в США, Канаде и Новой Зеландии есть женщины-епископы. На нынешней конференции одна из них избрана главой американской епископальной церкви. Это 52-летняя Катарина Джефферс Скори, до посвящения в сан священника в 1994 году профессор биологии и религии в университете штата Огайо. Эксперты считают, что и геям осталось недолго ждать полного признания. Первый епископ гей Джин Робинсон чувствует себя довольно уверенно. Никто не говорит, что, скажем, Нигерия должна назначать священниками геев и избирать их епископами. Но мы в Америке считаем, что Бог ведет нас именно этим путем. Призыв конференции проявлять сдержанность, выдвигая геев в ранг епископов, носит не обязательный, а рекомендательный характер. Сразу же по окончании конференции один из ее делегатов, епископ Джон Чейн, заявил, что не собирается подчиняться резолюции. Американская епископальная церковь насчитывает 2 300 000 прихожан. Они официально входят в состав англиканской церкви, в рядах которой в разных странах мира состоят 77 миллионов человек.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Шер, звезда поп-музыки и Голливуда, решила развеять сомнительную для многих американцев репутацию своих коллег, шумно осуждающих иракскую операцию американской армии. Шер начала кампанию за выпуск более надежных касок для американских солдат. Она внесла свои собственные $130 000 на исследование. И это достаточный повод, чтобы дать ее классическую песню «I saw a man and he danced».
I was by myself drinking chilled lonely wine. Then he walked in with some woman whose place was once mine. And she wore his ring on her finger. And the band began a song I'd heard before. I saw a man and he danced with his wife. How I wished he was dancing with me.
передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утренней программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Соблюдение правила на защиту от жестокости при оказании психиатрической помощи. Об этом пойдет речь в следующем часе. В гости должен прийти исполнительный директор организации «Гражданская комиссия по правам человека» Роман Черный. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Удачного вам дня. Kept on looking, but I couldn't catch his eye. Oh, then he got up and he saw me.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.